уважаемые телезрители! В эфире «Благовест Бурятии». Меняются времена и моды, технический прогресс усовершенствует нашу жизнь. И сегодня сложно представить, как мы раньше обходились без мобильных телефонов и интернета. Но как таковые люди не изменились. По сути, мы остались такими же, как и 100, и 200 лет назад. Те же страсти, те же проблемы. И идем мы с ними к нашему духовному наставнику. А вот какой сегодня он, священник 21 века?
Родился в семье священнослужителя. Мой отец Протоиерей Геннадий, он уже священником с 1956 года. Это если посчитать, сколько получается у нас? 60 с лишним лет, да, или сколько? Нет, 60 еще не было, да. 50 с лишним лет. Вот. И, естественно, жил в такой атмосфере христианской. И для меня вообще вопрос о существовании Бога никогда не стоял. Я знал всегда. И веровал всегда. Вот. И поэтому, можно сказать, наверное, с молоком матери впитал в себя православие. Вот. И как-то так получилось, что в основном, конечно, воспитанием занималась мама, потому что мой отец, он все время был на службе. Бывало такое, что уходит в 4 утра, возвращается часов в 7-8 вечера. Это очень поздно. Бывало так, что неделями его не видели. Ну, такая священническая служба, она нелегкая. Особенно в те времена была, в советские времена была очень нелегкая. Вот. И пример моих родителей, конечно, стоит всегда у меня перед глазами. И когда возникают такие сложные ситуации, я, естественно, всегда вспоминаю своих родителей, когда им приходилось несладко, трудно в советские времена, когда и гонением они, конечно, подвергались, и преследованием. Таким в 80-х годах это уже было, конечно, более как бы скрыто и, может быть, менее, но тем не менее, то есть менее подвергались, но тем не менее это все равно было заметно и как бы и на мне, и в том числе и на моих братьях. Вот. У меня еще, кроме меня, еще трое братьев. Так получилось, что Господь наградил меня тремя братьями, а нашу семью, значит, четырьмя мальчиками. Вот ни одной сестрички, конечно, хотя я порой даже и мечтала о сестричке, особенно когда, поскольку я был самый младший в доме, на меня, естественно, ложились обязанности уборки по дому. Вот, такая своеобразная дедовщина была. Ну, это нормальная дедовщина, потому что младший всегда убирается. Естественно, раз в неделю генеральная уборка в доме. Дом был собственный, частный дом. Вот, полы были деревянные. Уборка, конечно же, была делом нелегким. Вот, надо было все и вручную, без швабры мыть полы. Хорошая школа была. Но тогда сестренки особенно мечтала, конечно. Думала, почему же Господь нам не послал сестренку, хотя бы по дому убиралась. Нет, выбор не был предопределен, сразу скажу. Потому что отец-то у нас, знаете, мой отец, он такой человек добрый. И вот он никогда не навязывал свою волю. Вот, ну как-то так получалось, что все пошли, по стопам отца. Наверное, все-таки пример, родительский пример все-таки здесь. И его авторитет играет значительную роль. Потому что у меня-то лежал выбор. Я-то в определенное время был твердо уверен в том, что стану летчиком, вот, гражданским, как говорится, пилотом. Вот, и даже в аэроклуб пошел и стал, как говорится, самолетами управлять, и было так нравилось очень. службу в армии, наверное, сыграла такую свою значительную роль, когда я серьезно задумался все-таки. Вот, и пришел к выводу, что надо принимать, то есть надо становиться священником. Ну а по поводу монашества, знаете, это ведь для того, чтобы стать монахом, не нужно какая-то, чтобы происходила какая-то трагедия. Нужен определенный склад характера человеческого. Когда человек больше предпочитает быть один, нежели в обществе. То есть это не потому, что он общество не любит, не потому, что он людей не любит, а просто это вот такой вид служения. И слово-то само «монах» происходит, слово «монос». Вот, то есть один, да? Когда я принимал решение стать священником, в том числе я так вот решил и принимать монашество. Хотя родители вот здесь как раз, они очень сильно возражали, конечно. И отец сильно переживал, и мама очень сильно переживала. Вот, мама там даже бывала, что, как говорится, и по полночи со мной проводила беседы. Вот, говорила: «Сережа, оглянись вокруг, девушек-то православных сколько хороших. Они же на тебя смотрят все, ждут, что ты уже пришел с армии, уже жениться собираешься». Вот, и гадают между собой, кого из них ты выберешь. Ну вот, вот так вот. Я не знаю почему.
Вы служили у себя на родине, конечно, это было очень удобно. И как вы восприняли ваш перевод в Улан-Удэ? Сюда же декабристов ссылали.
Нет, я вот как раз как ссылку это не воспринял. Я вообще, знаете, я как-то получилось так, что всю жизнь я строю чего-то. То есть с моих детских лет там папа что-то там, значит, дома строил, я ему кирпичи подносил, гвозди таскал. Вот, потом сам начал помогать ему всерьез, вплотную. Потом назначили меня наместником монастыря. Монастырь был совершенно пуст, ну, практически там были руины. Вот, руины, все надо было строить с нуля. Вот, некоторые корпусы перестраивать, некоторые строить с нуля. Вот, колокольню одну там, чего стоило построить было. Мне было это интересно. И уже, когда я был викарным у владыки Варнавы, мне это послушание нравилось, конечно, но я уже чувствовал, что я перерос уже просто, понимаете? Для меня это было уже как-то тягостно немножко, в тягость. И вот когда Святейший в Нижнем Новгороде, я помню тогда, он собрал всех архиереев с Поволжского федерального округа, мы служили в Нижнем Новгороде, потом в Дивеево, и он сказал: «Владыка, я думаю, что вы засиделись на одном месте. Вам надо будет подумать о том, чтобы, значит, о том, чтобы переехать в другое место». И вот здесь возникла такая определенная интрига. Я же не знал, что незадолго до этого Святейший Патриарх встречался с Вячеславом Владимировичем, то есть с Наговицыным, с нашим, с главой республики. Возникла интрига, думаю, куда же меня переведут? Когда я уже приехал на назначенную встречу, тогда еще Святейший принимал в Чистом переулке в Москве, вот, Святейший принял меня, говорит: «Я вот думаю, что вы молодой пока, вот, и вам необходимо потрудиться на новом месте. Вот мы, наверное, будем создавать новую епархию путем выделения из одной большой. Вот, и, наверное, вам надо будет потрудиться». И я все-таки тогда спросил: «Ваше Святейшество, можно я задам вам вопрос, а куда?» Он говорит: «В Бурятию». Вот тогда, конечно, задумался, потому что, знаете, как-то так повелось, особенно на Западе, что о Бурятии, в принципе, мало кто знает. Знает, что там живут, раз Бурятия, значит, буряты живут. Значит, там степи какие-то, поскольку они бывшие кочевники. Вот. А когда я залез в интернет, когда начал смотреть, оказывается, Бурятия — это ведь Байкал. Это никакие не степи, это вообще это прекрасное место. Мне стало так интересно. Вот, и когда приехал, конечно же, я никогда не воспринимал Бурятию как ссылку. Мне было всегда интересно здесь трудиться. Ну а сейчас, уже спустя 4 года почти, что я уже скажу вам, что вообще полюбил, и паству свою очень полюбил. Вот, очень отзывчивые, добрые люди здесь живут. И Бурятию полюбил. И природа здесь просто прекрасная. Я даже обижаюсь. Мне даже обидно становится. Почему Байкал связывают с Иркутской областью? Хотя, по большому счету, ведь Байкал – это большая часть Бурятии. То есть Бурятии принадлежит больше 60% береговой линии Байкала. Вот, и самое удобное место подхода к Байкалу – это опять-таки Бурятия. Это не Иркутская область с ее Листвянкой и Ельхонами. Все. Вот. Даже немножко обидно за родную Бурятию становится.
Владыка, сегодня вы стоите во главе, в общем, уже можно сказать, передовой епархии, в которой очень много направлений, и в том, особенно по социальной политике. То, что сегодня приветствуется государством. Каким вы видите будущее нашей епархии?
Ну, для этого нам, для того, чтобы стать действительно передовой, конечно, нам необходимо очень много потрудиться. Потому что мы сейчас вот от передовых на по-настоящему епархии мы отстаем по всем параметрам, по всем. Вот и по количеству священников, и по количеству храмов на душу населения, и по остальным параметрам тоже, в том числе и по социальному служению. Мы действительно продвинулись очень хорошо вперед. Вот. Пока мы не решим проблему со священниками, об остальных проблемах, то есть о решении остальных проблем, конечно же, говорить рано вообще. Но мы к этому идем. В этом году мы руку положили достаточное количество священников. Пусть оно, пусть и их немного, но тем не менее. Вот. Но опять-таки и они тоже должны сейчас сразу же их самостоятельно на приход их отправлять нельзя, потому что они должны хотя бы какую-то практику священническую пройти под руководством опытных священников. Потому что когда неопытного священника отправляешь на приход, он сталкивается с большими проблемами, и ему бывает, с одной стороны, тяжело, а с другой стороны, он совершает иногда очень серьезные ошибки, такие пасторские ошибки. А пасторские ошибки – это они сродни врачебным ошибкам. Вот, и могут нанести травму человеку очень серьезную. Могут даже духовно, может быть, и убить. Может даже люди просто отойти от церкви. Вот, поэтому это мы не должны допускать.
Вот говорят, у нас церковь отделена от государства, но тем не менее, как складываются сейчас взаимоотношения церкви и власти государственной?
Да, действительно, церковь отделена от государства. Мы не вмешиваемся в дела государства. Даже мы не имеем права вмешиваться даже в политику. Вот, мы не вмешиваемся. Мы не делим людей на коммунистов, на беспартийных, на, значит, социал-демократов и так далее. Для нас все православные, либо не православные, все. Православный человек. Вот. Но, с другой стороны, государство видит, что мы решаем достаточно серьезные социальные задачи. Помимо религиозных, мы решаем серьезные социальные задачи. Мы помогаем государству в этом. И, естественно, государство не может не откликаться на наши просьбы. Вот оно идет нам навстречу. И в этом я ничего не вижу плохого. Это не происходит взаимное слияние. И смешивание тоже не происходит.
Постановление Госдумы, которое вызвало столько разнотолков.
Это о чем?
Это о возвращении объектов недвижимости. А,
что касается передачи, то, знаете, здесь просто должна быть восстановлена историческая справедливость. Церкви принадлежали здания в советское время. Многие здания порушили, многие превратили, значит, в коровники, в клубы, в остальные там, значит, в архивы, в гаражи там, и так далее. То есть церкви были осквернены. Поскольку наше нынешнее государство является преемником бывшего советского государства, и оно объявило еще в 90-е годы, то, естественно, оно взяло на себя обязанность возвращать то, что принадлежало церкви. Справедливость должна быть восстановлена. Это то же самое касается вот Адигитриевского собора, он был тоже возвращен. То же самое касается Троицкого храма в Горсаду. Вот, в Кяхте много было храмов. Вот, возвращено сейчас. Кстати говоря, они все-таки собственностью церкви все-таки не являются, они продолжают оставаться государственной или местной собственностью.
Владыка, вот завершая, современный священник, человек 21 века, каким вы его видите?
А таким же, как священник 19 века, 20 века. Основы не поменялись. Может быть, поменялись какие-то способы донесения до верующих Слова Божия, но служение Богу, принципы, они не менялись, они такими же остаются. Священник должен всегда гореть, пламенеть любовью к Господу и к пастве своей. Он должен также трудиться на ниве Христовой. Говорят, что вот, дескать, этот священник современный, этот священник несовременный. Может быть, вкладывают в это лишь только такой смысл, что один священник, скажем, предпочитает общаться с людьми напрямую, другой, значит, общается и напрямую, но и при этом использует другие средства связи, в том числе и сотовые телефоны, в том числе и интернет, и телевидение. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Вы слушаете православную передачу «С нами Бог», веду ее я, епископ Ломоносский, Бурятский Саватий. Даже образование, в принципе, оно решающего значения не имеет. Оно важно очень, особенно в современном мире. Но решающее значение имеет все-таки призвание к священству –